Свобода. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Что такое гражданское общество и есть ли оно в России? Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю эксперта в студии «Радио Свобода». Это директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Государственного университета Высшей школы экономики Ирина Мерсиянова. Ну, собственно, вот тема нашей передачи во много обусловлена тем правом, которое закреплено в 3-й статье Конституции Российской Федерации, которая гласит, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, и никто не может присваивать власть в Российской Федерации, и высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Вот все эти позиции, с моей точки зрения, свидетельствуют о том, что теоретически в России должно быть как таковое гражданское общество, чтобы одновременно и являться носителем суверенитета, и контролировать власти, и как-то проявлять свое волеизъявление. С вашей точки зрения, Ирина, сформировалось ли в России гражданское общество? И главное, что же это все-таки такое? Вот сам по себе многонациональный народ Российской Федерации уже и есть гражданское общество?
Народ может быть сплоченным, солидарным, ответственным, готовым к коллективным действиям, защищая свои интересы, удовлетворяя потребности, я имею в виду коллективные потребности, которые у людей могут возникать по месту жительства, например, да, когда люди объединяются на почве нерешенных каких-то жилищных проблем в виде грязных, не знаю, подъездов, сломанных лавочек во дворах. Тогда такой народ, безусловно, будет являться социальной базой гражданского общества. Что такое само по себе гражданское общество? Ведь это понятие до сих пор дискуссионно. В нашей стране нет никакого нормативно-правового акта, нет такого федерального закона. И в Конституции не написано, что гражданское общество – это то-то, то-то и то-то.
Хотя в других странах есть такие законы?
Нет. Понятие гражданского общества должно определяться неким консенсусом обществоведов, политиков, ну, народа, о котором мы сегодня говорим. Пока такая дискуссия идет не только у нас в России, но и во всем мире. Любая практически достойная научная монография или публицистическая работа, или, может быть, даже статья в любой газете хорошая, должна всегда начинаться с констатации того факта, что нет точно такого вот установленного консенсусного понятия гражданского общества. Каждый его определяет сам для себя. Нет критериев. Хотя понятно, что можно обществоведов, которые занимаются проблематикой гражданского общества, как-то попытаться разделить на группы тех, которые будут придерживаться определенных точек зрения по этому поводу. И, соответственно, мы считаем, что гражданское общество – это, безусловно, общество свободной самоорганизации.
Мы – это социологи или мы – это сотрудники Центра исследований?
Сейчас я выступаю от лица Высшей школы экономики, Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. Ну, я буду, конечно, отстаивать точку зрения, заключающуюся в том, что оно есть. Другой вопрос. Каковы все-таки признаки того, что гражданское общество в России есть и в какой мере они развиты? То есть, кроме того, что гражданское общество – это общество свободной самоорганизации, должно быть население, которое отвечает каким-то критериям, и ввиду этого мы его будем считать социальной базой гражданского общества.
То есть... Вот мне будет интересно, простите, что я вас перебиваю, узнать, насколько совпадают те выводы, к которым пришли вы в Центре исследований гражданского общества, и те мнения, которые уже сформировались у ярких представителей этого гражданского общества, или, если хотите, представителей некоммерческого правозащитного сектора. И давайте послушаем мнение Сергея Ковалева, председателя фонда Андрея Сахарова, которому я задала вот ровно этот вопрос. С вашей точки зрения, что является гражданским обществом?
Гражданское общество – это общество, которое чувствует себя хозяином в доме, хозяином в своей стране. И уверено в том, что власть подконтрольна обществу, что для этого есть законные механизмы и сознательно пользуется этими механизмами.
Сергей Адамович, а вот если исходить из этих определений, которые вы дали, можно ли говорить о том, что в России существует гражданское общество?
Нет, мне кажется, что гражданского общества у нас все еще нет. Есть центры кристаллизации, если хотите. Ну вот, общественные организации, не безразличные к тому, в каких условиях, прежде всего гражданских и политических, мы существуем. Есть, конечно, и социальные условия, это тоже очень важная вещь. И вот как раз в этом смысле, в некоторых социальных направлениях наше население иногда предпринимает довольно серьезные, подчас успешные попытки влиять на власть, но это второстепенная вещь. Я уверенно это утверждаю и вовсе не боюсь вызвать, так сказать, всеобщее возмущение. Я считаю, что гражданские и политические свободы и влияние вот такое в стране в этом направлении важнее. По очень простой причине, потому что участие граждан в определении, ну, так сказать, стратегического курса политики создает условия для того, чтобы решались и социальные вопросы тоже.
Это было мнение председателя фонда Андрея Сахарова, Сергея Ковалева, о том, что такое гражданское общество и есть ли оно в России. Скажите, Ирина, готовы ли вы вступить в заочную дискуссию с Сергеем Адановичем? И какие из тех определений гражданского общества, которые он дал вот в своем коротком интервью для «Радио Свобода», совпадают с теми определениями, которые выработали в Высшей школе экономики?
Не будем говорить о том, что все-таки эти определения выработаны на конкретно Высшей школе экономики, да, просто есть сторонники точки зрения о том, что в гражданском обществе в России нет, и сторонники, что есть, и люди, которые видят, они только, да, вот как бы вот эти явления и факты, которые подтверждают то, что гражданское общество в России есть. Но я хочу сказать, что если я буду вступать вот в эту дискуссию, да, я буду вступать не конкретно с Сергеем Адамовичем, а еще, наверное, с почти 60% россиян, которые считают, что гражданского общества в России нет. Потому что когда мы проводим всероссийские опрос населения, то есть туда попадают все. И вот если говорить о том, как разделяется мнение наших россиян по вопросу о том, существует гражданское общество в стране или нет, то нам практически 60% говорят, что в стране гражданское общество еще не сложилось, 15% говорят о том, что оно сложилось. Здесь мне не нужно спорить конкретно с Сергеем Адамовичем, а нужно еще провести некую, видимо, разъяснительную работу, да, для 60% россиян, которые считают, что гражданского общества в стране нет.
У вас есть такая возможность сейчас.
Что такое чувствовать себя хозяином в этой стране? Может быть, можно себя почувствовать хозяином на конкретной территории, где ты живешь? Живя в Москве и, в общем-то, не испытывая таких сложностей, как люди в регионах, которые их заставляют самоорганизовываться по месту жительства, да, когда мы говорим о территориальном общественном самоуправлении, которое хорошо развито в Омске, Томске, Новосибирске, Твери, Самаре, в очень многих городах. Оно развито не потому, что есть такая статья 27-я в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления, потому что действительно есть поводы, которые заставляют людей самоорганизовываться и проявлять эту общественную активность. И, безусловно, люди, проживающие на конкретной территории, они себя и проявляя в этом, да, готовые, не только готовые, но еще и конкретно действующие для того, чтобы решать эти общие проблемы по месту жительства. Безусловно, если мы у них спросим, чувствуют они себя хозяинами вот на конкретной территории, тогда да. Но я вас уверяю, для них там само такое понятие государство, большая абстракция, да, и...
То есть у них есть конкретный чиновник или конкретный мэр города, или конкретный глава муниципального образования.
И конкретное место жительства, там, где они чувствуют свою ответственность. Потому что если мы говорим о том, что люди ответственные являются такими вот реальными субъектами гражданского общества, то опять же мы сошлемся на результаты наших опросов массовых, когда мы спрашиваем, в какой мере вы чувствуете ответственность за то, что происходит у вас дома, на работе, во дворе, где вы живете, в городе, в стране и в мире. И мы совершенно четко видим тенденцию, которая не является вот как бы таким, понимаете, открытием, даже эмпирическим. Чем выше уровень отчужденности, да, от вот конкретной повседневной жизни человека, тем меньше он чувствует ответственности за это.
То есть получается, что реального понимания того, что я как гражданин являюсь носителем суверенитета и единственным полноправным правителем в своей стране, нету.
Марьяна, этого не надо. Покажите мне такого человека, который будет считать, что он является носителем суверенитета в своей стране.
Вы считаете, что это может плачевно закончиться?
Для того, чтобы мы действительно человека назвали таким членом ядра социальной базы гражданского общества, да, тех, кто информирован о деятельности деятельности некоммерческих организаций, тех, кто участвует в деятельности некоммерческих организаций, тех, кто готовы объединяться. Для этого совершенно не нужно знать наизусть третью статью Конституции и мыслить в ее терминах. Для этого нужно другое. Для этого нужно участвовать в социальных практиках гражданского общества. Если мы сегодня говорим о том, что в целом о деятельности некоммерческих организаций, вот тех или иных видов НКО, да, информировано практически 80% россиян. Если мы говорим о том, что практически каждый пятый россиянин участвует в деятельности какой-то некоммерческой организации или общественной инициативы.
В самом деле так?
Мы должны опять же обратиться вот как бы с таким вот независимым наблюдением именно вот на уровень повседневной жизни. Наши дети ходят в садик, мы постоянно там участвуем в каких-то процессах самоорганизации, вообще говоря, родительской, школах, понимаете, эти родительские комитеты и все такое прочее. Понимаете? А когда в моем подъезде раз в полгода проходит женщина и собирает какие-то деньги за домофон, это что? Это есть акт ее участия в территориальном общественном самоуправлении? Я говорю, есть, потому что я этим занимаюсь в научном плане. Она, я думаю, об этом даже не подозревает, что она реальный субъект территориального общественного самоуправления. Соответственно, вот эти проявления общественной активности, не только в формальном смысле, который Сергей Адамович называл как центр кристаллизации, да, гражданского общества, но и неформальная общественная активность, они, безусловно, в нашей стране есть и живут.
Сергей Ковалев отметил, что то считает, с одной стороны, проявление гражданской активности, гражданского общества в социально-экономической сфере значительно успешнее, чем в политической. Но при этом политическую сферу он считает более важной. Отчасти эту мысль развивает и исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина, к которой я обратилась вот ровно с теми же вопросами.
Я считаю, что гражданское общество – это то общество, в котором каждый член этого общество имеет гражданскую позицию, то есть активную позицию по отношению к деятельности органов государственной власти. Общество для него служит хозяином, который нанимает служанку в лице власти и который обеспечивает потребности этого общества. Вот гражданское общество – это то общество, которое способно управлять этой служанкой, которое способно управлять властью.
С вашей точки зрения, сформировалось ли в России гражданское общество?
Нет, конечно. Хотя сказать так, что у гражданского общества совсем не существует в России, нельзя. Есть уже зачатки гражданского общества, потому что на сегодня многие гражданские структуры ведут диалог с властью. И по некоторым проблемам власть охотно идет на такой диалог. В первую очередь, конечно, я говорю о социальных, экономических правах. Гораздо в меньшей степени и практически по некоторым вопросам вообще не признают у нас, что есть какие-то нарушения. Это политические права и гражданские права.
Что же препятствует формированию гражданского общества в России?
В первую очередь, мне кажется, это неспособность государства в лице власти, опять-таки, а власти у нас три, исполнительная, законодательная и судебная, обеспечить людям защиту в случае, если права этого человека нарушены. Это первое. Второе. Очень много со стороны власти идет преследование как раз за гражданскую активность. И если бы у нас власть была справедливой, а судебная власть не зависела от других ветвей власти, то, возможно, в случаях, когда гражданская активность преследуется властью, то третья власть судебная бы этот спор разрешила в пользу гражданина. А сегодня граждане боятся проявлять активность, потому что они могут быть преследованы со стороны власти за вот такую активность. Особенно, когда эта активность именно, как у нас называют, политическая активность.
Это было мнение исполнительного директора Московской хельсинской группы Нины Таганкиной. И вот здесь же опять звучит ассоциация между гражданским обществом и какой-то очень активной политически, видимо, организацией. Да? Получается, что с точки зрения, во всяком случае, правозащитников, гражданское общество – это непременно нечто, что ведет какую-то постоянную борьбу или диалог с государством, с представителями государственной власти. Вы же, когда говорили о гражданском обществе, вдруг сообщили, и чем, я думаю, что удивили и меня, и многих слушателей, что членом гражданского общества являются также люди, которые входят, например, в составы родительских комитетов, которые ведут общественную жизнь, не обязательно политическую. Откуда возникает такое заблуждение общее о том, что гражданское общество – это непременно вот некая структура, которая борется за свои гражданские политические права?
Но это не парадокс и не заблуждение. Просто, опять же, в условиях, когда у нас отсутствует консенсусное определение гражданского общества, в нем каждый видит свое. Правозащитники его ассоциируют с политической деятельностью, хотя, кстати говоря, именно если обратиться к классическим трудам научным, то вот разделение политической сферы и общественной там прослеживается совершенно четко. И поэтому я бы, во-первых, еще если бы у нас не была программа на радио, а была бы лекция, я бы, собственно, наверное, еще говорила как раз о соотношении политического и настоящего общественного. Соответственно, здесь мы слышим одну точку зрения на сущность этого гражданского общества. И для меня тоже странно слышать, но я при этом понимаю, что я это слышу от правозащитника, что люди преследуются за их общественную деятельность, потому что для меня, как для социолога, общественная деятельность – это намного шире борьбы за свои права. То есть для меня это...
Субботник во дворе.
В том числе это тоже. Понимаете, вот эти социальные практики гражданского общества, из которых ежедневно складывается вот эта самая гражданская жизнь, да, формируется ткань вот этого гражданского общества, то, что и позволит, в конце концов, россиянам при определенном уровне информированности уже отвечать уверенно и говорить о том, что типа да, у нас есть гражданское общество, и мы будем у них спрашивать уже не просто есть или нет, а как вы думаете, в какой мере оно сформировалось, в какой мере там выражены те или иные признаки для неполитического человека, исследователя. Это и шире, да, и немножко иное. То есть это самоорганизация по месту жительства, куда, безусловно, входят и субботники, и собрания по месту жительства. Ведь такая интересная форма жилищной самоорганизации, как товарищество собственников жилья, например. Но кроме ТСЖ, кроме жилищной самоорганизации, есть близкое понятие, но нечто иное. Там самоорганизация в жилищной сфере, да, там, где же не собственники, но другие, озабоченные плохими лавочками, детскими площадками, те, которые заботятся о безопасности своих детей, когда они гуляют. Что это такое? Я говорю научным языком. Это участие в социальных практиках гражданского общества. А они просто говорят, ну, мы вышли во двор, в смысле, вот эти местные жители, да, и провели праздник двора.
По собственной инициативе никто их не заставлял.
По собственной инициативе никто их не принуждал, никто никаких денежных субсидий на это не выдавал, они сами вышли, скинулись, понимаете? Вот. А еще лучше, так сказать, сами кто что приготовил, вышли, стол накрыли. Я могу конкретно назвать адреса в Москве, где этим занимаются, еще больше таких адресов в регионе. У нас, между прочим, есть Международный день соседей. Вот этот праздник, по моим наблюдениям, все больше и больше, чаще и чаще стали отмечать наши россияне.
Так вот, может быть, это и есть та самая основа, благодатная почва, для того, чтобы люди, уже раз объединившись, отмечая праздник двора, в следующий раз объединились для того, чтобы протестовать против строительства, например, какой-то высотки под их окнами или сноса гаражей.
Вы знаете,
а дальше еще объединиться для того, чтобы не было фальсификации.
Вот для этого они объединятся, вас уверяют, даже без праздника двора. Вот в чем, например, коренное отличие вот этих самых ТОСов, да, вот этого территориального общественного самоуправления в Москве, например, от регионов. Это если в регионах как раз объединяются для того, чтобы решать какие-то вот свои такие вот каждодневные проблемы, возникающие у них по месту жительства. Да, там грязь, плохое освещение, вот там советы микрорайонов, уличные комитеты за это борются. То в Москве как раз ТОСы – это в первую очередь борьба против точечной застройки, то есть вот именно как раз вот защита вот этих экономических прав. Они объединятся без праздника в подъезде, понимаете? И им не нужен этот навык для объединения. Здесь речь идет о другом. Я говорю, не знаю, сейчас я уже скажу, о мирной самоорганизации, да, то есть тогда, когда люди реализуют свои какие-то общественно полезные цели. Или, например, участие людей в благотворительность, денежные пожертвования и добровольчество.
Это вот, тоже считается частью проявления гражданского общества?
Но это не просто считается, а это такая классика, которую мы просто не можем обойти. Безусловно, мы скажем, что одной из важнейших практик гражданского общества является благотворительная деятельность и добровольчество. И это понимают, опять же, не только исследователи это понимают, государство. У нас, например, в июле правительством была одобрена концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, где были предусмотрены и сейчас уже реализуются эти шаги, создающие именно благоприятные условия для того, чтобы благотворительная деятельность в нашей стране развивалась, причем как на институциональном уровне, когда речь идет о благотворительной деятельности там, предприятий, да, но и о повседневной деятельности россиян, чтобы они могли участвовать в своей добровольческой деятельности через какие-то центры добровольческой активности, чтобы они могли делать денежные пожертвования. Ведь вообще говоря, даже человеку, который имеет небольшую сумму денег и желал бы ее
передать кому-то,
ну, пока в нашей стране это сделать достаточно сложно. При всем при том, что у нас практически половина россиян говорят о том, что они участвовали в денежных пожертвованиях на благо других людей, мы видим, что из них 40% это те, которые занимались этим в одиночку, а все остальные у нас распадаются по крохам, и мы даже не можем говорить о том, что такие традиционные для западного общества институты, которые вот канализируют вот эти денежные пожертвования, то есть благотворительные фонды, там некоммерческие организации, вот от такого рода, да, структуры, они у нас пока, к сожалению, не являются институтами массовой благотворительности.
А куда же тогда эта половина россиян, которые вносят пожертвования, куда же она их вносит?
Понимаете, это на аналитическом уровне денежное пожертвование, а в быту это просто милостыня, когда человек идет и дал.
У меня складывается такое впечатление, что люди не слишком доверяют, в том числе и благотворительным фондам. Интересно будет узнать, какие у вас наблюдения на этот счет. И даже не всегда доверяют некоммерческим организациям. Во всяком случае, скептически отзываются о многих некоммерческих организациях до тех пор, пока не обратились непосредственно туда. Но первая часть нашей передачи подходит к концу, но я предлагаю послушать еще одно мнение о том, что такое гражданское общество. Это мнение высказала член Общественной палаты, адвокат Елена Лукьянова. Вот она-то как раз шагнула шире.
Все, что за пределами государства, все. Это есть гражданское общество. Я думаю, что оно в начале формирования своего находится. То есть для нас это вообще термин новый. Гражданское – это то, которое заставляет с собой советоваться власть. Вот что это такое. Если очень обще говорить, то общество, которое нанимает государство и не хочет жить по принципу «принятое, извольте исполнять».
Ключевыми здесь, я считаю, слова, что гражданское общество – это все, что за пределами государства. И это, наверное, подтверждает и ваше высказывание относительно того, что проявлениями гражданской активности отнюдь нельзя называть исключительно и только борьбу за какие-то свои социально-экономические права. Верно?
Да, не нужно так упрощать, к этому только сводить.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Государственного университета Высшей школы экономики Ирина Мерсиянова. Сегодня мы говорим о том, что такое гражданское общество и есть ли оно в России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В горах Кабардино-Балкарии более 30 спасателей ведут поиск пропавших под лавиной 4 альпинистов. В пятницу на горе Гидантау сошла лавина, которая накрыла 9 туристов. 4 из них выбрались самостоятельно и извлекли из-под снега тело погибшего товарища. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в 2010 году. Белорусскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Александр Семашко. Ожидается, что его партнером с российской стороны станет вице-премьер Игорь Сечин. Как сообщает Тартас, стороны, возможно, уже согласовали ключевые положения нового договора. В Анголе при нападении на автобус футбольной сборной Тогалецкой республики погиб водитель, еще 4 человека ранены. По данным BBC, автобус, который ехал в Анголу из Демократической республики Конго, был обстрелян из автоматического оружия. Среди раненых 2 игрока сборной. Соединенные Штаты отрицают утверждение президента Венесуэлы о том, что американский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство страны. Выступая в пятницу, президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что приказал истребителям перехватить самолет и выпроводить из-за пределы воздушного пространства Венесуэлы. В Египте полиции сдались 3 человека, которые подозреваются в стрельбе по группе христиан, отмечавших праздник Рождества. Христиане Копты 6 января отмечали канун Рождества в церкви города Накхамади. Когда верующие вышли из церкви, по ним была открыта стрельба из движущегося автомобиля. В Пакистане в результате предположительно ракетного удара погибли 4 человека. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О том, что такое гражданское общество и есть ли оно в России, я говорю сегодня с экспертом студии «Радио Свобода». Это директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Ирина Мерсиянова. И вот в первой части передачи, когда речь зашла о таком проявлении социальной активности и таком выражении наличия гражданского общества как благотворительность, встал вопрос о том, насколько вообще-то сами люди доверяют каким-то благотворительным фондам, некоммерческим организациям, насколько они готовы именно через эти каналы участвовать, ну, в том числе в каких-то благотворительных акциях. Когда в конце года в Общественной палате был представлен проект доклада о состоянии гражданского общества в 2009 году, я записала комментарий члена Общественной палаты, президента Института проблем гражданского общества Марии Слободской, которая отметила, что в последнее время на фоне общего недоверия граждан властям наблюдается и совсем небольшой уровень доверия населения к некоммерческим организациям. Давайте послушаем вот этот небольшой комментарий.
Опросы общественного мнения показывают, что уровень доверия населения к деятельности некоммерческих организаций очень низок. И в этом смысле, к сожалению глубокому, общественный сектор не отличается существенным образом от властных институтов. И поэтому общественному сектору и его структуры должны сделать все возможное, чтобы стать подлинными выразителями или представителями мнение реальной общественности, широкой. К сожалению, пока это тоже не происходит.
Вдогонку хочу еще привести цифры, которые представлены в докладе Общественной палаты о состоянии гражданского общества за 2009 год. Здесь приведена цифры, исходя из которых количество некоммерческих организаций несколько сократилось, а реально работают только 38% из всех зарегистрированных на территории России общественных организаций. Может быть, поэтому-то люди и не доверяют некоммерческим организациям, зная, что вот они создаются и не работают.
Я не думаю, что это общее мнение, что некоммерческие организации создаются и не работают. Люди создают общественную организацию, например, для того, чтобы решать какую-то свою проблему.
Конкретно.
То есть объединяются многодетные матери, или объединяются родители инвалидов, или объединяются сами инвалиды, или объединяются люди по месту жительства. Опять же, да, про них мы сегодня много почему-то, ну, понятно, почему мы говорим, это очень заметная такая практика. Таких вот целевых групп, которые, так сказать, объединяются для того, чтобы защищать свои интересы, для того, чтобы создавать условия для своего самовыражения, либо для того, чтобы просто выживать, объединились, проблему решили.
А что дальше-то делать?
Зачем работать? На самом... Да, то есть и работая с этими людьми, которые ведут свою деятельность в некоммерческом секторе, я не могу сказать, что вот это плохо, что некоммерческие наши организации решая ту проблему, ради которой они создаются, они потом перестают
работать.
Потому что есть понятие жизненного цикла организации, это логика ее развития. Другой вопрос, что, может быть, наше законодательство не позволяет потом простому среднестатистическому руководителю маленькой некоммерческой организации, которая наводняет, естественно, регионы, вот просто как вот местный уровень такой, да, ее потом смочь и грамотно ликвидировать.
То есть вот в том, что только 38% из всех зарегистрированных в России общественных организаций реально работают, в этом нельзя видеть причину недоверие людей.
Это не криминал.
Хорошо, тогда скажите, чем вы можете объяснить тот факт, что люди не слишком доверяют в России некоммерческим организациям? Или вы в корне не согласны с этим утверждением?
Вы знаете, у меня как у социолога всегда позиция выигрышная, потому что у меня всегда для начала есть ссылка на мнение населения. Так вот, если и в данном случае я тоже сошлюсь на мнение россиян, когда мы им задаем вопрос, опрашивая 2000 россиян по выборке, которые репрезентируют взрослое население России, старше 18 лет, России все, да, и задаем им вопрос, по вашему мнению, большинству российских благотворительных организаций можно доверять? Или большинству российских благотворительных организаций доверять нельзя. Больше половины, ну там 50 с чем-то процентов, нам говорят, что в той или иной мере можно доверять, да, то есть 7% говорят, что безусловно можно доверять, 46% говорят, что скорее можно доверять. Лишь каждый четвертый говорит о том, что доверять в той или иной мере нельзя, при этом говорят о том, что безусловно нельзя доверять большинству российских благотворительных организаций, лишь 3% россиян.
Хорошо, благотворительные, а некоммерческие организации?
К нашим россиянам еще не обращаются. Обращались именно с вопросом о том, доверяют они некоммерческим организациям или нет. Потому что спросить именно про некоммерческие организации, это считается, что не спросить ни у кого. Мы спросили в рамках нашего последнего обследования, которое мы делаем по технологии мега-опросов георейтинга с ФОМом «Общественное мнение», про доверие и недоверие конкретным видам некоммерческих организаций. У нас там 27 видов. Вы что, доверять благотворительным и товариществам собственников жилья, и профсоюзам, и обществам защиты прав потребителей, наши россияне не обязаны одной строчкой. Соответственно, мы показываем карточку, каким организациям доверяете, каким организациям не доверяете.
Может, тогда раскройте карты и скажете, кому больше из некоммерческих организаций доверяете?
В феврале, потому что у нас идет только сбор информации. Вот, и, безусловно, я бы такую длинную речь не говорила о том, как спрашивать и как исследовать это явление, если бы у меня были в руках какие-то цифры. Доверие само по себе, оно формируется, например, чем? Ну, например, на основе информированности. Здесь я действительно
знают
могу...
Знают люди вообще о существовании этой организации или нет?
Да, то есть насколько наши россияне информированы о деятельности НКО? Ведь если мы говорим, что в целом информированы многие, но опять же, о деятельности благотворительных организаций конкретно у нас информированы лишь 32% россиян. Совсем неплохо, но должно быть, безусловно, больше. Люди должны знать, что у нас есть такие благотворительные организации, которые помогают нуждающимся, и они должны знать, что и они тоже могут помогать нуждающимся через эти организации.
Недавно либо как добровольцы, либо путем перечисления средств.
Не каждой некоммерческой организации требуется добровольцев. Пусть приходят, помогают. К студентам недавно своим я приглашала исполнительного директора одного московского благотворительного фонда. Я не знаю, как у них сложились отношения потом с этими добровольческими программами, о которых рассказывала им директор этого благотворительного фонда. Но я уверена, что этот слон с ВДНХ, про которого она рассказывала, который нуждается в простой еде, витаминизированной, вот, я уверена, что он не останется без внимания вот этих вот моих студентов. Это очень важно, чтобы они знали, они смотрели на нее широко открытыми глазами, и они чувствовали сначала, что она для них инопланетянка, а потом я так поняла, что они чувствовали уже себя инопланетянами, поняв, что то, о чем она рассказывает, в этом принимают участие многие, многие, но не они.
Я сейчас предлагаю послушать директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, который также ответил на вопрос, во-первых, о том, что такое гражданское общество, а во-вторых, я его попросила рассказать с его точки зрения в 2009 году, где наиболее ярко проявилась социальная активность вот представителей гражданского общества.
Гражданское общество – это общество индивидов, общество граждан, которые понимают, что такое приоритет прав человека, люди, которые отстаивают интересы государства, интересы общества, политические, культурные, экономические, нравственные, духовные. Гражданское общество для меня – это общество развитых общественных отношений. Гражданское общество – это развитые некоммерческие, неправительственные организации, которые твердо стоят на ногах, выполняют общественно значимые программы охватывают большой круг людей, которые востребованы и нужны. И, наверное, самая основная задача гражданского общества – это установить общественный контроль за деятельностью власти, чтобы власть именно служила обществу, защищала его, позволяла ему самореализовываться, а не наоборот, как это часто бывает, в том числе и в Российской Федерации.
С вашей точки зрения, что можно назвать самыми яркими примерами гражданской активности в 2009 году? Вот где чувствовалось, что все-таки гражданское общество формируется?
Я думаю, были очень заметные инициативы, связанные с контролем за деятельностью правоохранительных органов. Это и выступление Дымовского, и сотни последователей в интернете, которые стали сообщать о фактах коррупции, злоупотреблений в сфере правоохранительных органов. Инициативы правозащитников во многом способствовали тому, что постепенно, пока еще очень медленно, со скрипом, но начинается реформирование МВД. Важной была инициатива и по созданию закона об общественном контроле за местами исполнения наказаний. Это также были инициативы многих правозащитных организаций. И, кстати, вот трагическая гибель Магнитского в СИЗО показала, насколько важна, актуальна эта проблема общественного контроля. И я думаю, что общественные инициативы по социальным правам граждан, проблем обманутых дольщиков, вкладчиков, проблем моногородов, все это было ощутимо, зримо и привлекало большое внимание общественных организаций. И, конечно же, тема выборов. Мне показалось, что общественные организации, СМИ очень активно наблюдали за этим процессом, и те многочисленные критические заявления, статьи относительно фальсификаций, относительно несовершенства нашего законодательства, относительно дискриминационного положения малых партий наших непарламентских, это, думаю, тоже прозвучало достаточно убедительно.
Это было мнение директора Московского бюро по правам человека Александра Брода относительно того, что можно считать гражданским обществом. У меня, Ирина, вот еще какой к вам вопрос. Вы в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. Каким образом исследуете гражданскую и социальную активность вот этих представителей гражданского общества? На что в первую очередь обращаете внимание? И можно ли говорить, что, скажем, 2009 год был годом повышенной, например, социальной активности граждан или нет?
Хотя у нас 2009 год и прошел под знаком кризиса, и мы, безусловно, в рамках наших массовых опросов населения, которые мы проводили, как раз для того, чтобы понять, насколько общественная активность граждан в условиях кризиса отличается, выше она, ниже или такая же, как была в докризисные времена, мы зафиксировали такой интересный факт, что сами установки граждан на участие в практиках гражданского общества, на доверие, на ощущение своего окружения солидарным, сплоченным, на отношение к обществу как солидарным, совершенно не изменились, абсолютно. Но люди сами ждали в связи с кризисом, что доверие упадет, межличностное, да, что будет меньше людей, которые считают, что большинство людей можно доверять. 18% россиян считают, что большинство людей можно доверять.
Остальные считают, что доверять нельзя.
76% считают, что в отношениях с людьми стоит быть осторожнее, а остальные затрудняются ответить на этот вопрос, можно доверять или быть осторожнее. Но люди ожидали наши, что в связи с кризисом
ситуация ухудшится,
да, что общество будет более разобщенным, что будет меньше людей, которые готовы объединяться, будет меньше людей, которые готовы доверять друг другу. Хотя здесь есть такая вот интересная логическая связка, что в связи с плохим, может быть, наоборот, люди ожидали бы, что будет больше россиян, которые готовы объединяться.
Выходить на улицы, требовать повышения зарплат,
Нет. Ну, Марьяна, вот проблема нашего с вами сегодня дискурса заключается в том, что постоянно гражданское общество ассоциируется вот с этой массовой протестной активностью.
Да.
А на самом деле нет. Ведь, понимаете, все, что говорили представлены в программе эксперты. Они говорили про разное, но на самом деле они все ассоциируют гражданское общество с чем-то хорошим. Кто-то больше там на политическую сферу упирает, на подотчетность государства населению, там, да, как бы кто-то говорит больше о повседневной общественной активности россиян, но все имеют в виду некое такое хорошее общество. И в этом смысле у нас есть такой один консенсус, безусловно, что гражданское общество – это хорошо, но...
Гражданское общество – это не всегда те люди, которые стоят на баррикадах или на площадях с транспарантами и требуют чего-то там.
Я бы сказала, что гражданское общество – это вообще не те люди, которые стоят на баррикадах и которые требуют. Гражданское общество – это те люди, которые своей повседневной жизнью, своими поступками демонстрируют свою вовлеченность вот в эту вот повседневную общественную активность. Я имею в виду не общественную активность Шурочки, понимаете, из фильма «Служебный роман»,
где она ходила,
а я имею в виду другое, когда люди помогают друг другу, когда они готовы к взаимопомощи, когда они готовы хотя бы советом помочь, когда они готовы помочь деньгами, когда они готовы сделать денежное пожертвование на благо других людей, когда они готовы выступить в качестве добровольца, да, и даже пусть мы не ждем от них добровольческой активности через некоммерческую организацию, про которую они, ну, нам хочется надеяться, хотя бы, знаю, в 2010 году и придут туда, но дать профессиональную консультацию бесплатно, понимаете, ведь это же тоже добровольчество. Помочь другому советом. Одни скажут, что это, ну...
Простые человеческие отношения.
Но это может быть и простые человеческие отношения, но на самом деле это тоже добровольчество. Вообще говоря, феномен России заключается в том, что добровольчество как бытовая практика, вот то, о чем я сейчас говорю, да,
а помощь советам, например,
советам, соседу, достаточно хорошо развито. У нас 70% россиян, даже более 70%, вовлечены в такого рода практики. Но опять же, с другой стороны, вовлеченность в это добровольчество через наши некоммерческие организации достаточно низкие, но люди должны знать о таких своих возможностях прийти и добровольным трудом помочь нуждающимся.
А вот просто не знают и поэтому не приходят? Или все-таки не доверяют и поэтому не приходят? Или не хотят светиться и поэтому не приходят?
А может быть, у них просто нет свободного времени? А может быть, у них двое маленьких детей, и они занимаются их вопросами? Понимаете, здесь есть масса факторов, которые могут влиять на то, почему люди не вовлекаются в добровольческую активность. Не только потому, что не знают, но потому что, может быть, кого-то их жизнь, так сказать, своя собственная жизнь заставляет больше ориентироваться на свои, так сказать, нужды. Но в то же время это нужно просто замечать. И в детских садах, я полагаю, должны быть программы по возрасту, специально обучающие программы, которые бы учили детей делать добрые дела.
Это было раньше, да, когда тимуровцы существовали?
Это было здорово. Это было здорово, потому что было понятно, и когда у человека к третьему классу школы уже возникало непреодолимое желание делать что-то хорошее, потому что он почитал и посмотрел фильм, понимаете, вот, и у него было некое научение вот этим вот поступкам, да, я полагаю, что это было просто замечательно, вот, поэтому если у нас и сейчас были бы какие-то программы гражданского образования, которые есть, безусловно, но они должны быть массовыми, они должны охватывать много, чтобы дети уже с детского сада знали, что делать добрые дела это так просто, как гласит социальная реклама, которую я наблюдаю в метро, например, когда ехала я сюда, видела рекламу общественной компании. Так просто. Когда агентство социальной информации своими партнерскими организациями нам уже больше года говорят о том, что делать добрые дела, это так просто. Вот. А для того, чтобы...
Остается только поверить в это.
Остается это просто начать делать и убедиться, что это так просто. Но для того, чтобы наши маленькие дети этому учились, нужно, чтобы их воспитатели в детских садах знали и умели это делать.
Родители, наверное, тоже.
Родители, безусловно, тоже. Нам нужны программы гражданского образования, и, конечно, нам стоит не только надеяться, но и прикладывать экспертам и активистам в сфере гражданской активности определенные усилия, заключающиеся в том, чтобы в 2010 году люди больше знали про свои возможности, не только
участие в жизни гражданского общества,
участие в той деятельности, которая формирует ткань гражданского общества, в повседневной вот этой вот практике, больше знали, имели возможности больше в этом участвовать и были больше заинтересованы.
Ну вот и наконец, совсем немного времени у нас остается до завершения передачи, и я к вам обращаюсь с вопросом о совершении неблагодарного дела, а именно спрогнозировать ситуацию на 2010 год, потому что в том же вот этом докладе Общественной палаты о состоянии гражданского общества в 2009 году было указано, что дальнейшее развитие гражданского общества в России может пойти по четырем различным сценариям. Ни к какому из этих сценариев эксперты не отдали первенство. И тем не менее сложилось такое впечатление, что в результате возможного ослабления ресурсов, вот поддержки гражданских организаций со стороны государства, имеется в виду, наверное, и финансовая, и политическая поддержка, и возможного роста социальной активности населения на фоне, может быть, кризиса, или просто они, как вы говорите, узнают и поймут, дальнейшее развитие гражданского общества может пойти по конфронтационному сценарию.
Здесь есть два заблуждения. Первое заблуждение связано с тем, что кризис привел к росту социальной активности, протестной активности. Это миф. Этого не произошло. Это знают исследователи, которые изучают этот вопрос. И второе, ну, не миф, но, мне кажется, ошибочная точка зрения, заключающаяся в том, что наблюдается уменьшение поддержки со стороны государства. Нет, почему? Кто сказал? Даже не надо проводить исследования, факты, которые мы наблюдаем, наблюдения свидетельствуют о том, что, наоборот, создаются более благоприятные условия на законодательном уровне для того, чтобы...
Для деятельности некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации, во-первых, упростили процедуру регистрации в 2009 году, были приняты соответствующие изменения к федеральному закону, действует рабочая группа по совершенствованию законодательства
в сфере НКО,
функционирует совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. На самом деле, как раз на уровне государства очень большое внимание и в 2009 году, и, я так полагаю, в 2010 году очень большое обращается внимание именно на создание благоприятных условий для деятельности некоммерческих организаций.
Ирина, я вас перебью. Вот четыре возможных сценария развития событий из доклада на 2010 год. Первое. Ослабление финансирования организаций гражданского общества со стороны государства и бизнеса.
Ну, это просто фантазия, понимаете? Может быть так, может быть так, да.
Второе. Усиление государства контроля над гражданскими организациями. Третье. Рост неформальной социальной активности граждан, в том числе протестной. И четвертый сценарий. Дальнейшее ослабление влияния зарубежных организаций в развитии гражданского общества в России. Вот с вашей точки зрения, исходя из наблюдений социологических, какой из этих четырех вариантов, с вашей точки зрения, наиболее вероятен? Развитие событий на 2010 год в смысле состояния гражданского общества в России.
Это не есть четыре сценария, это есть четыре тенденции, которые как-то могут пересечься, да, и что-то может быть. Соответственно, я полагаю, что усиление государственного контроля над гражданскими организациями не произойдет, но, вероятно, ввиду того, что все-таки будут приниматься решения на федеральном уровне, которые бы способствовали благотворительной деятельности отдельных некоммерческих организаций, которые являются, ведут социально значимую деятельность, да, то, безусловно, появятся какие-то признаки и критерии, по которым будут отделять одни от других, но это совершенно никак не является признаком усиления государственного контроля за гражданскими организациями. Рост неформальной социальной активности граждан может быть и произойдет, но я бы не говорила о протестной. Понимаете, будут поводы для протеста, но, так сказать, будут они объединяться. Ведь, знаете, опять же, сейчас обращусь к началу нашей передачи. Есть гражданское общество или нет? Почему люди объединяются? Потому что их заставляет что-то объединяться. А вот тогда другой вопрос. А если в нашем обществе нет бедных, если нет проблем для объединения, если у нас все лавочки замечательные во дворах, и везде чисто, и лампочки горят, и так далее, это что, у нас гражданского общества нет? Могу, конечно, выступить не как социолог, а буквально раскинуть на картах, но я бы, собственно, этого делать бы не стала, потому что я еще раз хочу сказать, острота проблем людей заставляет объединяться, но также, когда уже и проблемы решаются, люди тогда уже объединяются для самовыражения и каких-то вот для другой самореализации. Соответственно, сейчас предугадывать не буду, потому что я социолог, а не гадалка. Но полагаю, что влияние государства на развитие некоммерческих организаций в благоприятном ключе усилится. Неформальная социальная активность граждан, вероятно, за счет увеличения вовлеченности россиян в неформальные сети, в первую очередь в благосфере, в интернете, увеличится. Ослабление финансирования организаций гражданского общества со стороны бизнеса. Не знаю, если бизнес оправится.
Все зависит от бизнес, кризиса.
Да, оправится от экономического кризиса. Вряд ли будет происходить ослабление.
А что касается влияния зарубежных организаций?
Влияние зарубежных организаций в развитии гражданского общества. Знаете, наши исследования показывают, что, вообще говоря, очень небольшая доля некоммерческих организаций получает сейчас поддержку из-за рубежа. То есть, да, может быть, там крупные, заметные организации они получают, но это все равно, что
гранты.
Да, получают гранты. Но все равно, что наш последний эксперт, когда мне спрашивают, там, вы спрашивали, приведите примеры социальной активности, он называет верхушки айсберга, которые видны всем. Да? Но он не говорит вот о вот этой социальной ткани гражданского общества, которая не видна никому, но как раз именно она и формирует удовлетворенность человека от той жизни, которую он ведет, его ощущение качества своей жизни, как он живет в своем подъезде и так далее. Да, вот как вот эти вот ежедневные отношения, в которые он включен.
Ирина, скажите, а вы-то себя считаете частью гражданского общества, членом гражданского общества?
Да, потому что я, понимаете, кроме того, что я во всех этих повседневных отношениях, может быть, как-то участвую, да, мой плюс еще состоит в том, что я себе отдаю в этом отчет. В отличие от других россиян, которые это делают, но как бы не ассоциируют себя с гражданским обществом, я в разговоре с вами действительно говорю, да, я конкретный субъект гражданского общества, я представитель ядра социальной базы гражданского общества, я не периферия, и я не буфер, я конкретное ядро гражданского общества. Я никогда не участвовала в протестной гражданской активности. У меня не было таких поводов в жизни ее проявлять. Но общественную активность, безусловно, всегда проявляем.
Вот, может быть, люди, которые услышали эту нашу передачу сегодня, тоже поймут, что, собственно, стать членом гражданского общества можно не только выходя на баррикады и отнюдь делая не только это, и, может быть, как-то и прибавиться членов-то гражданского общества активных после этого, наверное. Будем надеяться. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова о том, что такое гражданское общество и есть ли оно в России. Я сегодня говорила с экспертом студии Радио Свобода, директором Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Ириной Мерсияновой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В одном из домов мебели вздумали двигаться и прыгать. Энн сказал, что мебель придворная и просится Ванечка.
Связано все с Пушкиным. Медный всадник являлся, и петербургским жителям свой город сам-то призраком кажется.
Представители одной американской секты купили право провести ночь в пирамиде Хуфу, а они покончили там с собой.
Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 9 утра.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».